Биография Александра Сергеевича Пушкина. Михайловский период. Приезд Пушкина в Михайловского явился неожиданностью для проводивших там лето родителей. Когда отца Пушкина уведомили о том, что Михайловское определено его сыну местом новой и более суровой ссылки, он стал жестоко упрекать его в неповиновении властям, в том, что своим поведением он компрометирует семью в глазах общества и правительства. Жизнь в семье для Пушкина становилась день ото дня тягостнее. В довершение ко всему Сергей Львович, дав местным властям подписку о том, что он будет иметь неослабный надзор за поступками и поведением сына, стал следить за каждым его шагом, вскрывал адресованные ему письма, делал ему выговоры. Все это привело к тому, что в минуту отчаяния Пушкин написал письмо псковскому губернатору с просьбой ходатайствовать перед царем, чтобы он в виде последней милости приказал посадить его в одну из своих крепостей для спокойствия отца и его собственного. К счастью, это письмо не дошло до адресата. Только в середине ноября положение изменилось. Отец с семьей уехал из Михайловского, Пушкин остался один. Парадная часть опального домика была забита. Пушкин поселился в небольшой комнате с двумя окнами во двор. Кровать с пологом, письменный стол, диван у камина, шкаф с книгами, два стула, старенькие обои на стенах. Таково было скромное убранство пушкинской комнаты, служившей ему спальней, кабинетом, приемной. Через прихожую жила его няня, Арина Родионовна, занимавшаяся хозяйством. В стихотворении «Зимний вечер» запечатлелись живые черты михайловской жизни поэта. Надзор за Пушкиным осуществлял монах Святогорского монастыря. Избавляясь от посещений докучливого гостя, Пушкин часто покидал дом, уходил в лес, верхом на лошади отправлялся в дальние прогулки. В праздничные дни он ездил на Святогорскую ярмарку. Не желая выделяться среди крестьян, Пушкин носил соломенную шляпу, армяк, накинутый на красную рубаху. Его отросшие густые бакенбарды совсем походили на мужицкую бороду. На ярмарке он любил слушать певцов, записывал у стариков сказки. Часто ездил Пушкин в соседнее имение Тригорское, где жили его добрые знакомые, семейство Осиповых. Там Пушкин читал свои новые произведения, слушал музыку, отдыхал от одиночества. В Михайловском были написаны замечательные лирические стихотворения, такие как «К морю», «Ненастный день потух», «Сожженное письмо», «19 октября». В них щедро раскрылась личность поэта. Написанные рукой зрелого художника, они запечатлели новый этап в развитии русской поэзии. «Чувство, лежащее в их основании», — писал Белинский о лирических стихах Пушкина, — «всегда так тихо и кротко, несмотря на его глубокость и вместе с тем так человечно, гуманно. Он ничего не отрицает, ничего не проклинает, на все смотрит с любовью и благословением. Самая грусть его, несмотря на ее глубину, как-то необыкновенно светла и прозрачна. Она умеряет муки души и целит раны сердца. Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лирической, внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность». Уединение Пушкин использовал для интенсивной работы. В Михайловском он написал более 70 стихотворений, две поэмы «Цыганы» и «Граф Нулин», четыре главы Евгения Онегина, несколько критических статей о русской литературе, множество заметок на прочитанные книги. А читал Пушкин по обыкновению очень много. Он увлекся историей, изучал летописи, внимательно перечел историю государства российского Карамзина, познакомился с историческими хрониками Шекспира. итогом раздумий о русской истории явилась трагедия «Борис Годунов», над которой поэт работал почти весь 1825 год. Трагедия «Борис Годунов» знаменовала новый и чрезвычайно важный этап в идейном развитии Пушкина. С юности поэт был связан с дворянскими революционерами, чья ненависть к рабству и деспотизму и чей идеал свободного отечества до конца жизни вдохновляли поэта. Как революционеры, они желали освободить народ, но, будучи дворянами, боялись его. Крепостные за века рабства накопили горы ненависти к своим угнетателям, и потому дворянские революционеры не смели призывать их к восстанию. Бесконечно далекие от народа, они хотели принести ему свободу и счастье ценой своей жизни. В этом состояла трагедия лучших людей из дворянства. Обращение к истории помогло Пушкину преодолеть трагические противоречия идеологии дворянских революционеров. В трагедии «Борис Годунов» он по-новому решал важнейшие политические вопросы современности. Опираясь на факты, он показал, что самодержавная власть всегда враждебна народу, что страдающий в рабстве и нищете народ беспрестанно восстает против ненавистных ему притеснителей, что во всех исторических и общественных событиях именно народу, а не отдельным, даже исполненным благородства и мужества личностям, принадлежит решающая роль. Окончание «Бориса Годунова» принесло Пушкину огромную творческую радость. Он ясно понимал, какая важная победа одержана им. В письме Вяземскому Пушкин писал: «Трагедия моя кончена. Я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Работа над трагедией завершилась 7 ноября 1825 года. 19 ноября в Таганроге умер Александр I. Воспользовавшись наступившим междуцарствием, члены Северного и Южного обществ начали военную революцию. 14 декабря 1825 года в Петербурге офицеры-революционеры вывели на Сенатскую площадь преданные им полки. Но это восстание кончилось неудачей. Оно было жестоко подавлено новым императором Николаем I. Сотни его участников были арестованы. Среди них много друзей и знакомых Пушкина, и в их числе руководитель Южного общества полковник Пестель и руководитель Северного поэт Рылеев, лицейские товарищи Пущин и Кюхельбекер. Катастрофа на Сенатской площади означало, что путь борьбы с рабством и деспотизмом самодержавной власти, избранный передовыми дворянами, оказался неверным. Пушкин горько переживал крушение надежд своих друзей, товарищей и братьев, которых за участие в декабрьском восстании позже стали звать декабристами. В мае 1826 года Пушкин послал через Жуковского письмо на имя нового императора с ходатайством о своем освобождении. Письмо это друг Пушкина, поэт Вяземский, назвал холодным и сухим и советовал Пушкину написать другое. 13 июля 1826 года 5 руководителей восстания были казнены. Остальных участников заговора 120 человек сослали на каторгу в Сибирь. Известие о расправе, учиненной самодержцем над лучшими сынами России, потрясло поэта. «Ты находишь письмо мое холодным и сухим, иначе и быть невозможно. Благо написано, теперь у меня перо не повернулось бы», — писал он после 13 июля Вяземскому. Потянулись тяжелые, тревожные месяцы 1826 года. Связь Пушкина с участниками восстания была общеизвестна. Его вольнолюбивые стихи были широко распространены среди декабристов. Хотя Пушкин и не участвовал в заговоре, он отлично понимал, что от жандарма не ушел. Но судьба его все не менялась. Он продолжал жить, как жил, словно о нем все забыли. Развязка наступила нежданно. В ночь с 3 на 4 сентября в Михайловское прибыл жандармский офицер, которому было предписано доставить Пушкина в Москву. 8 сентября, прямо с дороги, в измятой одежде, небритый, Пушкин был введен дежурным генералом во дворец в Кремле, где его ждал новый русский самодержец. Беседа между Николаем и Пушкиным длилась около часа. О содержании ее мы знаем мало, но до нас дошли только отрывочные сведения о некоторых вопросах царя и ответах поэта. Отлично осведомленный о связях Пушкина с участниками восстания, Николай спросил: «Пушкин, принял ли бы ты участие 14 декабря, если бы был в Петербурге?» «Непременно, государь», — ответил Пушкин. «Все друзья мои были в заговоре. Я не мог бы не участвовать в нем. Был бы в рядах мятежников». Другого человека за подобный ответ Николай покарал бы самым жесточайшим образом. Но Пушкин являлся большой и влиятельной силой, и император был крайне заинтересован в примирении с ним. Поэтому он решил разыграть роль великодушного человека, попытался купить Пушкина неожиданной милостью. Не придав внешне значения его словам, Николай спросил: может ли он, получив свободу, пообещать, что не будет действовать против правительства? Как свидетельствовал сам царь, Пушкин долго колебался с ответом и лишь после длительного молчания дал в том обещание. Но, пообещав царю не выступать против него, понимая, что после разгрома декабристского восстания такое выступление не имело бы под собой решительно никакой почвы, поэт не собирался отказываться от своих убеждений. Николай объявил, что прощает его и освобождает из ссылки. А когда Пушкин пожаловался на цензурные преследования, царь сказал, что отныне он сам будет его цензором. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.